Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры, за то, что мы имеем возможность находиться в Доме Божьем, за то, что мы имеем привилегию питаться от Его Слова, насыщаться Его Духом и приобретать необходимое для того, чтобы принести плод для Его Царства. Я буду читать текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки, 4 глава, и это один из, мне кажется, наиболее важных текстов в смысле личности, позиции, работы Иисуса Христа, хотя на первый взгляд не так ярко об этом говорит, но рассуждая, мы будем применять это в нашу жизнь, то, что написано, и молиться, чтобы Бог дал нам силы это исполнить и переживать. 4 глава Евангелия от Луки. Я буду читать 16 стиха. Написано об Иисусе: «Пришел Он в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: „Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами“. Аминь. Друзья, когда мы читаем этот текст Священного Писания, я думаю, читая Библию, мы знаем, что это отсылка или же цитата из книги пророка Исаии. Более 700 лет назад этот текст был сказан, написан, и Иисус прочитал его, встав в синагоге, целенаправленно обратив внимание именно на этот текст из книги пророка Исаии. Почему я говорю, этот текст ключевой в служении Иисуса Христа и вообще в понимании Его роли на этой земле для нас с вами людей? Когда мы читаем подобные слова, я думаю, что у нас создается такое вот ощущение, что есть где-то нищие, им нужно благовествовать. Есть где-то сокрушенные сердцем, их нужно исцелить. Есть где-то пленные люди, их нужно освободить. Есть где-то слепые люди, им нужно дать прозрение. Есть те, кто находится в муках, их нужно отпустить на свободу. Наш разум будет отталкивать этот текст от себя, как бы он нам ни нужен. Потому что мы считаем себя достаточно сильными, достаточно зрелыми, достаточно успешными. И даже если что-то не так, все равно мы пытаемся выглядеть в своих собственных глазах даже лучше, чем в глазах других людей. Но этот текст говорит, друзья, о положении каждого человека, который здесь на земле. Вот почему Иисус целенаправленно выбрал этот текст, и Он сказал, что этот текст исполняется. Вот смотрите, благовествовать нищим. Откуда пришла нищета? Нищета пришла в Эдемском саду, в тот момент, когда Адам и Ева согласились с искушением. В тот момент, когда они захотели стать равными Богу, имея самое лучшее окружение, самое лучшее состояние, чистоту, взаимоотношения с Богом, они были обогащены Его богатством и Его присутствием. И вдруг они подумали, что можно добиться чего-то большего, стать как Боги. И когда они вкусили запретный плод, вот в тот момент обнищали Адам, Ева, и обнищали все люди. Они потеряли все. Они потеряли Божье присутствие. Они потеряли мир в сердце. И мы с вами в их вот состоянии находимся до сих пор, все люди. Они потеряли привилегию жить вечно в том окружении, которое Бог сотворил, возделывать сад. После этого надо было возделывать землю, которая попала под проклятие. Нищими люди становятся тогда, когда теряют Божие присутствие. И с того момента написано, все люди согрешили, все лишены славы Божьей. И дьявол сегодня предлагает, как Иисусу в пустыне, все царства мира, всю славу их. И люди, достигая этих царств мира и славы, думают, ну вот здесь богатство. А Иисус говорит, а если душе своей повредил, нет в том никакой пользы. Наг ты вышел, и в землю каким уйдешь? Таким же. И вот смотрите, на этом демоническая работа не закончилась. Я иногда так вот где-то с иронией говорю, ну почему бы тогда дьяволу уже не накрыть стол, поставить там угощение и сказать, ну все, вы мои, вы же уже ушли от Божьего присутствия. Его работа не закончилась. После того, как он сделал их нищими, он принялся за следующее. Он начал добиваться того, чтобы сломать их внутри. Положение потеряно, нужно состояние испортить. И вот смотрите, друзья, рождается у Адама и Евы сынок. Они назвали его Каином, и мама говорит, вот, я получила человека от Господа. Она не знала, что произойдет дальше. Родила еще одного сыночка, радости не было предела. Но дьявольская работа была в том, чтобы сломать и материнское, и отцовское сердце. И однажды в их дом пришла страшнейшая весть. Ваш сын убит. И отвечая на вопрос, а кто его убил, они услышали еще более страшную вещь. Ваш старший сын. Друзья, сложно представить, что испытывали эти люди, которые возлагали всю надежду. Мои детки. Это то, что мы называем сокрушение сердца. Внутри что-то обломалось. До сих пор люди смотрят на падение своих детей, и сердце зажимается и болит. Иногда обо всем рассказывают, но когда спрашиваешь, как твои дети? Люди говорят, лучше не спрашивай, слезы на глазах. Сокрушение сердца. Это следующее, что сделал дьявол. И потом Каин был проклят, ушел. И Ева сказала, Господь мне дал другое семя. И родился Сив. Но сокрушение сердца не ушло. И в каждом поколении оно начало прогрессировать. И мы в библейской истории видим много людей, которые попали в это состояние. А знаете, друзья, в чем опасно состояние сокрушенного сердца? В том, что оно толкает человека дальше. Человек становится несвободным. Он становится заложником своей боли. Он становится заложником своих переживаний. Потому что ему плохо. И иногда люди агрессивно поступают, потому что им плохо. Иногда люди против Бога выступают, потому что душа болит. Иногда люди обижаются на Бога, потому что они не свободны. И это все демоническая работа. Он пришел, почему? Потому что люди попали в плен своих эмоций. И современно все психологические наработки, они пытаются помочь людям разобраться. А где же у тебя проблема? А почему у тебя сейчас больно? А кто виноват в твоей боли? Может быть, родители, может быть, еще кто-то. Грех виноват. То, что ты обнищал в Адаме. То, что ты сокрушен был сердцем в том же Адаме, в том же грехопадении. В том, что ты стал заложником своей греховной природы. Там же, там наша боль, друзья. И сколько бы люди ни помогали, это работает на уровне обезболивающего, на время. Но это не решает проблему. А что дальше происходит? А дальше у людей, чем больше они живут в этом состоянии сокрушенного сердца, тем больше они становятся слепыми. Они не видят очевидного. И сокрушение сердца толкает к тому, что написано, дьявол ослепил ум человека. Они начинают делать непотребные вещи. Они, естественно, заменяют противоестественным. Это узаконили. Наслаждаются. Бог их слава. Вот, или Бог их чрева. Слава их в чем? В сраме. И они с ненасытимостью делают всякую мерзость, потому что настолько слепы. И когда мы проповедуем Евангелие, люди смотрят на нас и думают, что вы хотите? Мы вообще нормально живем, а тут какие-то христиане появились. Они хотят все испортить. И мир становится все хуже и хуже, потому что в Адаме все ослепли. Они перестали видеть очевидное. И в конце концов все это приводит к тому, что люди измучены, люди растерзаны, находятся в рабстве и погибают. Потому что демоническая работа заключается в трех очень важных словах. Украсть, убить и погубить. И вот сейчас мы говорим о самом главном. Встает Иисус. Он берет этот текст Священного Писания. И Он сказал, «Дух Господа на мне. Он помазал меня». Это очень сильное состояние, быть помазанным. Когда в Ветхом Завете помазывали царей, пророков, священников, это обозначало определенно полномочия, это обозначало власть, это обозначало их позицию. Они были от Бога наполнены каким-то особенным статусом. И с этим статусом считались. И когда приходил помазанный пророк в народ, то люди спрашивали, а вообще мирен ли твой приход? Потому что они знали, что это идет человек с особыми полномочиями властью. И вот Иисус, стоя в этой синагоге, сказал, на мне есть власть. Во мне есть власть. Во мне есть помазание Духа Божьего. Решить вашу проблему, начиная с самого корня, начиная с нищеты. Я, написано, всем он пожертвовал для того, чтобы стать нищими. Или вернее, Иисус, написано, обнищал для того, чтобы мы обогатились чем? Его нищетою. Он и испытывал то же самое сокрушение сердца, когда он говорил, душа моя болит смертельно или тоскует смертельно, когда на кресте говорил, отче, почему ты меня оставил, отец мой? Иисус стоял в этой синагоге и говорит, ныне. И это ныне относится не к обстоятельствам. Настало время, чтобы отпустить вас на свободу. Это ныне не относится к людям. Там в синагоге не были самые грешные, разбитые, сокрушенные, слепые. Это ныне относится к личности Иисуса. Я пришел на эту землю, и вот сейчас настало время, чтобы утвердить мой статус, мой авторитет, моя власть, которая на Иордане была озвучена с неба. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Она начинает работать. Иисус посмотрел на этих людей. Думаю, что они не до конца понимали, что он имел в виду. И он продолжал, можете почитать эту главу, придя домой. И он говорит, вы мне сейчас скажете, врач, исцели себя самого. Это у тебя там все сокрушено. Это ты там где-то воспитан был, где-то как-то там жил. И он привел им в пример, я думаю, где-то есть в этом Божий замысел, специально двух язычников. Людей, которых не считали за достойными, вот евреи, поклоняющиеся Богу. И он пример их, привел этих язычников в положительном свете. Посмотрите на них. И вот эти вот люди, нищие, слепые, с сокрушенным сердцем, они так и ничего не услышали, не захотели убить Иисуса. Потому что вот этим самым Иисус показал, насколько была боль их внутренняя. Они ожидали Мессию, они ожидали изменения обстоятельств. А Бог прежде всего работает с сердцем человека. А измененное сердце по-другому воспринимает обстоятельства. А измененное сердце по-другому воспринимает отношения. И вот поэтому я сегодня буду делать особое ударение в своем слове на состояние сокрушенного сердца. Обо всем не скажешь, очень много вот духовных истин в этом тексте. Но, друзья, до сих пор, начиная от Адама, люди испытывают вот эту вот боль от сокрушенного сердца. Я допускаю мысль, что сидящие даже здесь, мои братья и сестры, которых я люблю как своих родных, они сидят, смотрят на меня и думают, что ты говоришь? Ты не понимаешь, насколько мне больно. Как часто мне люди во время личной беседы говорили, ну пойми ты меня. И потом говорили, а все равно не поймешь. Потому что и вправду им так болело, как никому никогда, может быть, не болело. Или, по крайней мере, я не понимаю. Когда человек, глядя на свою семейную, разрушенную жизнь, отношения мужей, жен, детей и родителей, смотрит и говорит, я не хочу идти домой, мне там плохо. Когда люди смотрят на обстоятельства жизни и говорят, здесь все так плохо, вокруг так плохо, мне так страшно. Что это значит? Это значит, что им больно внутри. Сердце человека – это сокровищница его личности. И дьяволу не просто нужно изменить обстоятельства, сделать плохими. Ему не просто нужно жизнь усложнить. Ему нужно добраться до этой сокровищницы. Потому что сломанная сокровищница дает такой же плод. И Писание говорит, от избытка сердца что происходит? Начинают уста говорить. От избытка сердца наши чувства формируются. От избытка сердца это очень сродни понятию духу. От избытка сердца наше поведение, наши внутренние, глубинные, личностные мотивы формируются. И вот поэтому очень сильный удар сегодня, особенно в наши дни, демонической работы или его силы на то, чтобы поразить человека в самое сердце. И поэтому Писание говорит, больше всего хранимого. Что, друзья, нужно делать? Нужно хранить свое сердце. Я не знаю, с каким состоянием вы пришли сегодня. И может быть у кого-то очень хорошее время, хорошее вот состояние, но оборачиваясь назад, вы скажете, я не раз переживал сокрушение сердца. А может быть кто-то вчера был еще в очень хорошем состоянии, сегодня утром услышал новость. А может быть у тебя уже в жизни столько накопилось боли, что сокрушение сердца стало естественным состоянием, и ты уже даже не видишь, что оно болит, и не чувствуешь этой боли. Видите ли, сокрушение сердца с годами, с возрастом, с опытом прогрессирует. Люди не любят это признавать и не любят искать помощи и исцеления. Они хотят это как-то решить. Вот как Адам и Ева потеряли все и пытаются все исправить. Листьями прикрылись, ну как бы все подправить. Так не работает. И человек может жить более-менее относительной жизнью. Но что говорит вот о сокрушении сердца, когда вдруг наступаешь на какую-то больную мозоль в его судьбе и защемило, и заболело, свободы нет. Когда было переживание 20 лет назад, и пока не вспоминают, относительно хорошо. А потом кто-то напомнил, обстоятельства напомнили, и опять заболело. Эти раны гноятся. И даже многие раны мы годами можем заживить, но шрамы все равно остаются. Они мешают жить. И вот поэтому Иисус встал и говорит, что с этим состоянием нельзя продолжать жить. Нужно его разрешить. Я принес благую весть нищим. Можно обогатиться во Христе. Я принес благую весть сокрушенным сердцем. Я могу исцелить. Я принес благую весть тем, кто сегодня в рабстве. Если Сын освободит, что написано? Вы будете истинно свободны. Я пришел вам проповедовать лето благоприятное, не время мучения, а время Божьего благословения. Иисус, глядя на людей, сказал «ныне». Это слово работает и до сегодняшнего дня. «Ныне». Поэтому я не хочу сегодня, друзья, чтобы мы отделили себя вот от этих вот категорий людей. Я хочу, чтобы мы понимали весь ответ, весь смысл этого текста находится в личности и в работе Иисуса Христа. И Бог периодически будет допускать состояние сокрушенного сердца. В Библии оно по-разному выглядит. Иногда сокрушение – это просто смирение. И Бог будет смирять человека обстоятельствами, чтобы научиться или научить человека зависеть от Бога, чтобы помочь разобраться с гордыней. Иногда сокрушение – это полное уничтожение. Когда что-то Бога не устраивает, Он будет искоренять это. Но чаще всего, когда мы говорим о сокрушении, мы говорим о некой боли, о каком-то затяжном состоянии. Так вот, еще раз эту мысль хочу подчеркнуть. В молодости, пока люди молодые, они не могут разобраться в причинно-следственных связях. У них нет еще опыта. Они всего лишь анализируют свои переживания. И вот поэтому, когда я встречаю подростков с сокрушенным сердцем, я не удивляюсь, но очень сильно уделяю этому внимание. Почему? Потому что в силу подросткового возраста, от того давления, которое мы сегодня имеем, люди переживают много сокрушения, но еще не могут разобраться, откуда это все приходит. И они пытаются очень легкими путями решить. «Мама, ты виновата». Они пытаются нервничать иногда, психи какие-то проявляются. Но когда человек взрослеет, он начинает осознавать, откуда, кто виновен. Он начинает приспосабливаться к боли. И, как правило, люди с сокрушенным сердцем, с неисцеленным состоянием, знаете, в какое попадают состояние? Попадают в состояние излишней справедливости. И они могут логическими доводами все объяснить. Они иногда попадают в состояние циничности. Над всем пошутить, над всем поиздеваться, кого-то поддеть, потому что внутри болит. Они иногда попадают в состояние жертвы. «Мне плохо, пусть вам всем будет плохо, пожалейте меня». Они иногда попадают в состояние самоправедности, потому что своя боль должна быть закрыта, значит, нужно показать великую праведность. Иногда они попадают в состояние помощи другим. «Давайте я вам помогу, чтобы переключиться со своей боли на кого-то». С этим состоянием нельзя жить. И вот очень важный духовный вывод мы можем с вами сделать из текста Священного Писания. Сокрушение сердца – это естественное состояние или же положение людей, в которое мы все попадаем. периодически попадаем. Возьмите даже библейских героев. Когда мы смотрим на Анну, она приходила в храм, молилась, и даже Божий человек смотрел на нее и думал, женщина что-то не в порядке, она не в себе. Она была жена, скорбящая духом, у нее не было ребенка. Мы смотрим на жизнь других библейских героев, когда Илья молится под можжевеловым кустом, он говорит, «Господи, я не лучше отцов моих, забери душу мою к себе, что-то надломилось во мне, потому что только что народ кричал, Господь есть Бог, а сейчас моей души ищут, я на грани жизни и смерти». Когда Иона проповедовал, он тоже говорил какие-то достаточно странные слова. «Лучше мне умереть, нежели жить». Настолько больно ему было видеть все то, что происходит. Очень яркий пример такого длительного состояния сокрушения – это жизнь пророка Иеремии. Нам всегда хотелось бы видеть пророков такими победоносными героями, чтобы они приходили, пророчествовали, говорили, вот расставляли все точки над «и», черно называли черным, бело называли белым. А тут мы сталкиваемся с судьбой человека, который не может даже разобраться, что происходит. И он, обращаясь к Богу, говорит, «Господь, неужели ты был для меня как бы обманчивым источником? Может, я запутался, я должен своему народу принести благословение, а я им рассказываю плен, меч, я им рассказываю, что мы пойдем в рабство, меня ненавидят враги, меня свои ненавидят». И есть книга в Библии, которая называется «Плач Иеремии». И ветхозаветные книги обычно назывались по первому слову текста. И этот текст называется или начинается в этой книге «Плач Иеремии» со слова «как». Этот человек жил с постоянным вопросом, как ты, Господь, это допустил? Как так получается, что я таким ранам подвергаюсь? Как это может быть? Как это понять? Потом при переводе раввины посмотрели на эту книгу и назвали «рыдание» или «плач». И мы сегодня имеем название «Плач Иеремии», но это человек, который жил с вопросом «как». И третья глава, если мы откроем книгу «Плач Иеремии». Очень интересный текст там написан. В самом начале этой главы он говорит, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня весь день, обращая руку свою, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. И удалился мир от души моей, и я забыл о благоденствии». Это очень сильное переживание человека, который Божий человек. Еще один пример мы можем сюда добавить, книга Иова, когда вся жизнь, нам кажется, это была жизнью сплошного сокрушения. И вот Иисус встал и говорит, все, вот тот путь отношения человека с Богом закончился, я пришел, чтобы это изменить. И когда я исследовал это понятие сокрушения, в Ветхом Завете оно вспоминается более 140 раз, а в Новом Завете меньше 10, потому что Иисус показал, свою роль, я все могу поменять. Я могу изменить вашу природу. И поэтому, друзья, я сегодня хотя и говорю о том, что сокрушение сердца – это естественное состояние. Но я хочу сказать это с другой стороны. В этом состоянии нельзя жить. И если мы в него впадаем, то из него нужно обязательно выходить. И когда мы смотрим на жизнь Иова, нам кажется, что эта жизнь была полностью страдальческая. Но оценивая годы жизни, он прожил где-то около 180 лет. И исследователи Библии посчитали, что мучений и страданий в его жизни, вот этот период, можно где-то полутора годами исчислить. 180 лет человек прожил, был назван знаменитым человеком. Два человека в Библии были названы знаменитыми, один из них Иов. И полтора года он жил в очень сильном сокрушении сердца. Так вот, друзья, смотрите, какая есть очень важная духовная вот истина. Если человек живет в сокрушении сердца, то дьявол направляет все усилия для того, чтобы его, простите, добить. Он привел в это состояние, и он приложит все старания, чтобы добить. И ни одна система психологической помощи, ни один центр реабилитации, ни одни курсы повышения твоих знаний и квалификаций, ни одна книга и ни один человек не поможет. Он добьет. У него есть целое полчище. У него есть механизмы разрушения, которые мы называем проклятием. И вот поэтому единственная победа в этом состоянии находится в Иисусе. И если вы видите человека с сокрушенным сердцем, обязательно скажите ему об Иисусе. Дух Господа Бога на нем. И это слово исполняется до сегодняшнего дня. Есть много людей, которые посочувствуют сокрушенному, и мы посочувствуем. Но мы должны сделать больше, принести свет Евангелия. Потому что выйти из состояния сокрушенного сердца можно только тогда, когда есть ориентир, и есть сила к этому ориентиру двигаться. Ориентир – это надежда. А сила к этому ориентиру двигаться – это наша вера. И поэтому, хотя мы попадаем в это состояние сокрушенного сердца, в нем нельзя находиться. Псалмопевец Давид говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он меня покоит на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. Он насыщает душу мою. Он везде окружает, обеспечивает». Я говорю это своими словами. Вот оно, нормальное состояние для Божьего человека. Господь есть сейчас в моей жизни. Пастырь, он меня ведет. А дальше псалмопевец говорит: если настанет такое время, оно не всем даже дано пережить, если настанет это время, и я пойду долиною смерти, если я впаду в это состояние сокрушения. Давид не сказал, что в этом состоянии нужно жить. Если я пойду долиною смертной тени, этой долиной нужно пройти и выйти. Апостол Иаков говорит: блажен человек, который переносит искушение. Это значит, в одном месте взял, а в другом оставил, перенес. Но ходить в искушениях и носить их с собой никто не справится. И Давид говорит: если в мою жизнь придет это состояние сокрушения, долина смертной тени, может быть, болезнь придет. Жил человек, жил, и вдруг очень серьезный диагноз, и кажется, все, жизнь закончилась. Друзья, Давид говорит: твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вы знаете, в чем Божья работа в момент сокрушения? Люди с сокрушенным сердцем хотят, чтобы Бог изменил обстоятельства, чтобы Бог изменил людей, чтобы Бог дал какую-то радость жизни. А Господь изменяет твое отношение к жизни. Прежде всего. Господь работает с человеческим сердцем. И когда человек попадает в поле его работы, в поле деятельности Божьей, то изменяется его природа. И он говорит: Господь, у меня есть жало в плоть. Это сокрушает меня. Я тебя один раз молил. Я тебя второй раз. Я тебя третий раз молил. Ну, помоги. А Господь говорит: ты знаешь, Павел, довольно для тебя благодати моей. Он не сказал нет. Он сказал: я в твоей жизни явил столько много благодати, что на этом я скажу достаточно. Та благодать, которая была к тебе явлена, она уже достаточна. Она сильнее этого жала в плоть. И тогда апостол Павел посмотрел на свою жизнь и сказал: да, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, мне дано это жало. О, так я буду хвалиться немощами. Изменилось сердце. Дух Господа Бога на мне. Он исцеляет сокрушение. Обстоятельства могут в твоей семье не поменяться, но когда Бог поработает с твоим сердцем, ты сможешь молиться и ходатайствовать, и любить свою семью. Обстоятельства могут не поменяться на работе. Пожилые люди очень часто испытывают сокрушение сердца. Я периодически посещаю пожилых людей, они очень много боли рассказывают. Как было в их детстве, как было в военное время. Но эта боль несравнима иногда с той болью, которая есть в отношениях с детьми. Они говорят: никто не приезжает. Редко очень звонят, и это очень сильно надламливает. Мама говорит: да я столько сил вложила, чтобы их поднять. А теперь никто даже не спросит, как у меня здоровье. И ты понимаешь, что из обстоятельства изменить нельзя, ты этих детей не сделаешь маленькими, ты не привяжешь их к родителям. Но когда приходит Господь и исцеляет это состояние, человек имеет силу, чтобы жить и двигаться дальше. Некоторые люди проходят путь служения, а потом в возрасте уже не хватает сил, они сокрушены тем, что я больше не могу трудиться для Господа. Но и в этом состоянии человек может совершить великую работу, если исцелено его сердце. Люди обижены очень часто на церковь. Я могу слышать, там в этой церкви не так, и здесь не так, и служители не так поступают. Дело, друзья, не в церкви. Потому что каждая церковь – это невеста Христа, и глава церкви – Христос. А все остальные – это люди, которые соработники. Не всегда, может быть, они правильно поступают, но я верю, что все стараются искренне строить отношения с Богом. Но человек с исцеленным сердцем, он любит свою церковь. Он будет служить в этой церкви, и он будет видеть и человеческое, и Божье, и будет радоваться, что у него есть такая прекрасная семья. Вы можете аминь сказать, друзья? У нас есть семья. Исцеленное сердце открывает глаза на мир, и мы видим по-другому. И вот поэтому человеку с сокрушенным внутренним духом или состоянием очень важно дать надежду. Есть Иисус. Это твоя надежда. Еще раз подчеркну эту мысль. Демонический мир пытается добить. И вот поэтому человек с сокрушенным сердцем нуждается в Иисусе. Вот поэтому нужно принести ему слово. Я столько слышал свидетельств, когда люди были на грани самоубийства. И вдруг кто-то пришел и сказал, ты знаешь, Бог тебя любит. Это изменяло их судьбу. И вот тот же пророк Иеремия. Мы читаем дальше. Плач Иеремии. 3 глава. 18 стих он говорит, и я сказал, погибла сила моя. Все. Я настолько сокрушен, что нет силы жить. И дальше он говорит, и надежда моя, которая не погибла, можно даже перевести лучше, а надежда моя. На ком? На кого? На Господа. Вот он ответ. И мы читаем с 21 стиха, 3 глава плача Иеремии. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя, Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него, благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Вот ответ, вот что я скажу душе моей, вот что я отвечаю сердцу моему. Люди с сокрушенным сердцем говорят, все плохо. И в этот момент нужно сказать «нет, есть Господь». И может быть в вашей жизни сейчас такое состояние, придите домой, просто вслух перечитайте этот текст Священного Писания с твердой верой. Вот поэтому, друзья, когда люди попадают в состояние сокрушенного сердца, нельзя находиться дома, нельзя общаться с неправильными людьми. Это разрушит до конца судьбу. Обязательно нужно искать Бога, искать церковь. Не сидите дома. Если вы знаете, у человека какое-то состояние депрессии, неврозов, может быть, панические атаки, ведите его к Господу, в церковь. Поставьте его, чтобы он видел текст прославления. Не может петь, говори своими словами. Не может молиться, послушай чью-то молитву. Но обязательно нужно человеку дать надежду, которая есть в Иисусе. А надежда на Господа, Писание что говорит? Не постыжает. Потому что Господь стоит за своим словом. Потому что если Он сказал свое слово, оно не возвращается к Нему тщетным, как дождь пошло и принесло плод. И вот поэтому, друзья, очень важно и самому иногда вслух громко молиться на служении, дома, чтобы от избытка сердца говорили уста. И мы читаем, что сердцем мы веруем к праведности, а устами мы исповедуем ко спасению. И эти уста должны быть даже наши, свои, собственные. Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? С кем псалмопевец разговаривал? Со своей душой. А ты уповай на Господа, на Бога спасения моего. И вот поэтому Писание говорит, вера приходит от слышания, слышание приходит от Слова Божьего. Читайте Библию вслух, молитесь, если пришло время сокрушения. Иисус сказал, так проявится помазание, когда мы исповедуем имя Иисуса. Вот почему очень важно, чтобы тексты песен были христоцентричные, проповеди христоцентричные, общение людей вокруг имени Иисуса, потому что это дает надежду. Надежда как ориентир, но чтобы к ней добраться, нужна сила. И Писание говорит, что молитва веры будет исцелять. Если сколько можешь веровать, веруй. И послание к евреям говорит, вера – это осуществление ожидаемого. А что такое ожидаемое? Ожидание – это надежда. Сама по себе надежда не имеет силы, она дает ориентир. Я надеюсь, что завтра не будет дождя. Какая в этом сила? Проснулся, дождь пошел, ну и ладно. Я надеюсь, что не заболею до старости. Ну, потом заболел. Ну, что ж делаешь? Кто-то ж болеть должен. Надежда дает ориентир. И когда этот ориентир Господь и Его Царство, она не будет постыжена, хотя мы не до конца понимаем, как будет. Я наблюдал за жизнью одного пастора, он всегда всем говорил, не переживай, все будет хорошо. Особенно в трудных ситуациях. И у меня было такое представление, что пастор должен быть мудрым, он должен давать советы, он должен молиться, изгонять всех бесов. И особенно в тяжелых ситуациях, а он сидел, слушал человека и говорит, не переживай, все будет хорошо. И вы знаете, потом я слышал свидетельство, что правда все было хорошо. Я думал, может это халатность, может это бессилие какое-то. Я у него даже спросил, а чего ты так говоришь, что все будет хорошо? Он говорит, потому что я так хочу. Я искренне так хочу. Я открываю свои желания перед Богом. И я верю, что Господь не постыжает. А все будет хорошо или в этой жизни, или в той, но все равно же будет хорошо. Вроде бы цинично звучит, но, друзья, это лучше, чем если мы скажем, ой-ой-ой-ой-ой, как ты будешь жить? Столько много можно найти слов уныния, вместо того, чтобы сказать, все будет в Божьем плане, любящим Господа, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Так вот, надежда, как ориентир, очень тесно связана с верой. Потому что вера – это двигатель человеческой жизни. Вера – это убежденность в чем-то, не имея достаточных доказательств. А я знаю, Искупитель мой жив. И вы мне что хотите, говорите? И тут жена приходит очень справедливо, говорит, ну послушай, Иов, ну признайся, ну в твоей жизни все разрушено, все сокрушено. А он говорит, Господь дал, Господь взял, и дальше очень важно, да будет имя Господне благословенно, я ничего не скажу плохого, потому что я знаю, он жив, потому что это моя движущая сила, я знаю, что он восстановит плоть мою, а если он даже не восстановит, то вон и день хоть это произойдет. И книга Иова заканчивается словами, когда он обращается к Богу и говорит, раньше я слышал о тебе слухом уха, а теперь моя вера привела к чему? Глаза мои видят тебя. Поэтому Писание говорит, если можешь хоть сколько веровать, Иисус сказал человеку, веруй. И иногда люди спрашивают, а как верить? Вера должна быть активной, вера должна быть пассивной. Столько много инструкций веры. Друзья, как можете, так и верьте. Если вашей веры не хватает, активно верить, верьте пассивно. Но верьте. Расслабленный лежал в купальне Вифезда. Чего ты там лежишь? Он там не родился, его туда принесли. Он был расслаблен 38 лет. И он там лежал и ждал, ну хоть кто-нибудь забросит меня в эту воду. Никто. Все видели только свои нужды. И он огорченный, сокрушенный, мог бы сказать, люди, унесите меня отсюда. Здесь нет комфорта. Здесь нет тишины, нет спокойствия. Тебя могли наступить, толкнуть. Здесь нет теплой воды, душа, вай-фай не работает, туалет не сходишь. Здесь некомфортное место. Почему он там лежал? Потому что вера была связана с тем местом, где действует Господь. Хоть иногда. И однажды туда пришел сам Иисус. И он спросил, что ты хочешь? Он говорит, так вот, проблема, ни одного человека нет, который ответит мне на то, что я хочу. Никто не может меня в эту воду поместить. Иисус поработал с его сердцем прежде всего. Я пришел к тебе. И человек встал. Иногда вера может быть активной, когда друзья носили расслабленного, они посмотрели, что носить тяжело, человеку больно, ну или не больно, но он бездвижим, не очень комфортно. Они увидели Иисуса, их вера была очень активна, разобрали крышу, опустили туда друга своего, Господь, помоги. Я не знаю, друзья, как будет выглядеть ваша вера, но она обязательно принесет плод, потому что молитва веры исцеляет, молитва веры освобождает. А я знаю, Он жив. А я знаю, есть Иисус. А я знаю, что помазание в Нем. А я знаю, что ныне исполнилось это слово в моей судьбе. И в моем сегодняшнем сокрушении я знаю, что я пройду. Потому что я говорю своей душе, по милости Господа, мы не исчезли. И Писание говорит, что даже молодые юноши ослабевают и падают, а надеющиеся на Господа обновляются. Поэтому мы сегодня будем молиться о том, чтобы Бог помог нам. И последний текст, прежде чем мы будем молиться. Книга пророка Исаии, 57 глава. Я буду читать 1, 15 стих из 57 главы книги пророка Исаии. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Статус самый высокий, который может быть, это наш Господь. Я живу на высоте небес и во святилище. И также написано, сокрушенными и смиренными духом. Зачем с высоты небес Господь снисходит к сокрушенным и смиренным духом? Писание говорит, чтобы оживить, чтобы дать жизнь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. И вот поэтому, когда мы будем сейчас молиться, когда вы будете проходить вот эти вот долины сокрушения, всегда помните, есть Иисус. Он помазан исцелить. И ныне это исполняется. И в этом есть ответ для нас с вами. Встанем для молитвы, друзья.